Давайте тогда продолжим. Это у нас с вами наша Мишна. Я хотел еще немножко с вами пройти Гмару, которая связана с этой Мишной. Откройте, пожалуйста, если перед вами, у вас есть Гмарот, на странице. Да, мы находимся сейчас в Брахот, правильно? В благословениях. Трактат Брахот. Мы с вами учили участок на это, странице 26, да?
По-моему, я не уверен.
Секундочку, мне кажется, это было 29-е.
Нет, позже. 29
было. Да, на 30-е мы были. На 30-е мы были. Помните, где мы говорили о том, что кто-то едет на осле, вот, и приводили здесь участок Гмары в середине буквально. Помните?
Да.
И вот тот же самый участок, только чуть-чуть пониже, это там есть две точки. Две точки, да? Это начинается так. Сокращенно тафреш, тану рабонан. И дальше идет слово сума.
А, сума, ага.
Видно, да?
Сума
у Миши и но и ахол лихавен, да. Андрей, вы нашли это?
Я в Сефарие смотрю, у меня на английском переводе на русском, поэтому лучше мне... Как-то на русском сказать.
У вас нет ивритского текста?
Не, он есть, наверное, но я его сейчас открою. И просто мне долго будет сориентироваться. У меня еврейский... Есть у меня текст.
Пускай это займет время, но лучше открыть, потому что главная учеба – это вот именно приучать себя видеть на иврите текст. Вот, это...
28Б я открыл, а 30, какое тут?
30-й, сейчас мы идем на 30-й лист. 30-й А.
Это у нас мы по-прежнему в шестой Мишне, да?
Мы, да, в шестой Мишне. Дело в том, что это, да, это у вас, видите, это разделено на разные Мишнайот, но в Гмаре это буквально...
Да, вы говорили, что это... Да, вы говорили.
Вот, отлично. Итак, Тану Рабон. Учили мудрецы, да? Тану Рабонан всегда, когда у нас написано Тану Рабонан, то есть Тафреш, это означает Брайта. Брайта это как Мишна, уровень Мишны, только она более развернута. Сума, то есть слепой, человек слепой. У Миши иной Ахоли Хавен, это Рухот. И тот, кто не ориентируется по сторонам света, Шейной Ахоли Хавен, не может Лехавен это направить. Это харухот. Рухот означает стороны света, либо ветра, но в данном случае это означает стороны света. Так? То есть он не ориентируется в этой местности, где здесь запад, где восток, где здесь юг. Либо человек слепой просто не может это знать. Что ему нужно сделать? Говорит на это Гмара, то есть Брайта. Ехавен либо кинегет авив шебашамаем. Пусть направит свое сердце напротив его небесного отца. Ехавен либо направит сердце напротив, кинегит напротив, авив, его отца, авив, шебешамаем, который на небесах. Шенеймар, как сказано, вейтпалелу эль хашем, сказано, да, то есть это сказано, где сказано, это сказано в Малахим. Царях, это так, в самом начале. И будут они молиться, вернее, и молились они. Вейтпалелу эль-Ашем, и будут они, и молились они Всевышнему. Да, это цитата из царей. Так, что мы видим из этой цитаты? Что и молились они Всевышнему, имеется в виду, что их молитва была направлена на Творца. Вот, и это мы используем, чтобы сказать, как решить нам проблему, когда не знаем, куда молиться нужно, в какую сторону. Молись Всевышнему, вместо того, что молись Всевышнему, вместо того, что направь свое сердце к нему. Да, как будто ты знаешь ориентир, направь свое сердце к нему. Так, да, то есть понятно, да, господа, еще раз, это что проблема, как ему сориентироваться, ответ, направь свое сердце к Всевышнему и... В доказательство это приводится, это цитаты из пророков, из книги царей, Вот что и молились они Всевышнему. Это в виду, что направлено было их молитва Всевышнему. Тем самым видно, что такая форма решить, куда направлять свою молитву, тоже можно направить ее к Всевышнему. Дальше скажем.
Рав Йонасан.
Да-да.
Зачем же тогда городить все эти... Я понимаю, когда человек находится в Иерусалиме,
да.
И даже когда находится в Израиле, так. Но человек, который находится, будем говорить прямо, так, прямо с пролетарской честностью, в городе Кассель, так. Сориентироваться на Иерусалим, не, я, конечно, знаю, где стороны света, даже у меня солнце вот на западе там находится, но это же, вы же понимаете, плюс-минус даже четверть градуса на таком расстоянии можно попасть в Австралию, на Сидней. Ну, в лучшем случае.
Так.
Вот. Так почему же сразу не сказать, что человек, который не знает, в какую сторону молиться, почему он сразу не сказать направить свое сердце к Небесному Отцу? Это будет работать всегда?
Я отвечу вам некоторым, как называется, примером. Ответ будет звучать примером. Представьте себе, что супруга ждет своего мужа один год, второй год, третий год, как, допустим, Рахель ждала Рабби Акиву. Так? Ждала Рабби Акиву. И периодически смотрела в окно. Вот. Почему я смотрел в окно? Потому что там в окне было видно как бы начало тропы, по которой идут в эту деревню. Смотрел туда все время. Вот. И ждала. Таким образом ждала. В итоге он пришел, постучался в дверь, и как бы она его встретила, или когда так написано в Гмаре, что она побежала к нему навстречу, это было совсем не так, как она смотрела. Вот. Но когда она ждала, она смотрела именно туда. Зачем? Направь свое сердце о том, что вот он это идет, и он придет. Когда это наступит, ты будешь знать об этом. Но человек, когда он направляет не только свое сердце, он направляет свой взор, свое тело, то он соединяется с Творцом не только мыслями, но и телесно. Он соединяется в своей молитве к Творцу это телесно. Если вы наверняка были у Стены Плача, правильно? Правильно?
Да. Вот. Был такой грех.
Вы знаете, есть такая интересная привычка у людей почему-то стараться, когда уже они пришли к Стене Плача, постараться приблизиться к Стене как можно ближе.
Да.
Так? И, казалось бы, это парадокс. Зачем? К чему? Ты уже находишься в Стене Плача, ты ее видишь. Зачем тебе ее касаться? Это ты его находишь на месте, это святое место. Я не думаю, что как бы это 2 метра от Стены Плача это менее святое, нежели сама Стена Плача. Да? Вот. Если бы это было так, то там должны были просто все прилипать. Вот. Но, тем не менее, человек старается все-таки приблизиться ближе к стене. А когда приходит к стене, он становится трогать ее руками и даже делает это двумя руками. Почему? Потому что человек инстинктивно понимает, осознает о том, что здесь находится святость, и с ней хочется соединиться всеми возможными способами. Всеми возможными способами. И руками, и лицом. Как бы я это бывал на Стене Плача, это у Стены Плача, как бы это видно. Более того, вы знаете, там это у Стены Плача есть место, которое, если вот когда заходишь, в мужской части есть открытая часть, а есть, которая уже находится в самом в таком туннеле. Вот. И есть те, которые стараются именно там молиться. Почему? Потому что та часть Стены Плача, она наиболее приближена к этому месту, где была святая святых. Вот, то есть как можно ближе присоединиться со святостью. как можно ближе, вплотную, чтобы стоять к этому. Почему? Вот как раз это ответ на ваш вопрос, что когда человек старается направить и тело в сторону, где находится святое, не только сердце свое направить, да, но и это тело направить, он находится, как сказали, там, допустим, я знаю, там это в Берлине, вот, а где Иерусалим здесь, где Иерусалим, он начинает искать, в какую сторону Иерусалим, начинает, это, становится в такой форме. Он тем самым гораздо больше соединяется со святым, нежели если бы он был повернут сейчас в другую сторону. Да? То есть, где бы вы ни находились, мы должны все время помнить, где находится наше нам дорогое. Как Рахель, которая смотрела на ту тропу, которую по ее идее должен был прийти Рабби Акива. Та сторона для нее была ближе, потому что оттуда должен прийти ее муж. Она там его ждала. Понимаете, как бы для нее это было это какое-то соединение, что вот если она будет смотреть в ту сторону, то она его раньше увидит, чем она бы ждала его, когда он постучится домой. Понимаете? И она старается хотя бы взором это прилепиться.
Я понимаю идею. Да, я идею понимаю, разделяю ее. Вот просто мне кажется, что... Я понимаю. То есть я понимаю.
Теперь дальше...
Извините.
Так, можно вопрос?
Пожалуйста.
Так, тогда почему, например, в общинах, некоторые общины, ковчег стоит на восток, молятся на восток, у некоторых молятся на запад, человек должен молиться на Иерусалим, например, у нас, получается, это юга, на юго-запад. Так почему путаница такая?
Нет, путаницы нет, все ориентируются на Иерусалим. Путаницы здесь не должно быть, потому что все ориентируются на Иерусалим.
Так, направление ковчега, ну, направление везде разное, где Тора стоит. Например, хоральная синагога, она построена как реформистская, она направлена в одну сторону. У нас, например, община, мы повернуты на восток. Человек должен молиться.
То есть вы направлены в сторону Иерусалима?
Нет, восток это в сторону Владивостока.
Вы говорите, вы полностью на восток?
Да, полностью на восток. У нас свиток стоит на востоке. И мы заходим, у нас направление идет на восток. То есть Москва, просто, восток
просто
Москвы.
Москва относительно Израиля, она находится действительно западнее, на мой взгляд, нет?
Севернее.
Нет, это север, то это понятно, но когда мы уже находимся на севере, спрашивается, нам поворачивается в сторону это, более ближе к востоку или нет? Мне кажется, ближе к востоку. И, вот. Только здесь я должен вам сказать такой момент, Андрей. Это есть, допустим, такой момент. Прежде всего располагают синагоги, то, что называется ковчег, то есть это там, где стоит свиток Торы. Очень часто делается просто по некоторым архитектурным требованиям, которые не позволяют сделать это ровно, разместить как бы, на направлении, которое должно быть. Да? В Ешиве, где, допустим, я учусь, она построена как бы немножко таким неправильным образом с точки зрения архитектуры. То есть она не идет, а она идет как бы таким прямоугольником, но часть, это одна из сторон прямоугольника, она повернута по диагонали немножко. Почему? Именно с этой целью, чтобы ориентироваться на храм. Вот. И потом построили в ней вторую часть, которая она осталась вот прямоугольником, то есть без ориентира. И вот когда молятся в ней, есть люди, которые молятся вот как это на свиток Торы. То есть, и подчас это получается по прямой. А есть те, которые ставят свой стендер и молятся наискосок. Понимаете? Вот. Поэтому здесь что говорится? Одно дело, как стоит ковчег, то есть между свиток Торы, то есть шкаф со свитком Торы. Так, это очень может быть руководство какими-то там архитектурными моментами. Вот. То есть он не обязательно должен быть точно. Вот. Но при этом человек должен стараться направить, тем не менее, свой стендер, если он знает, в какую сторону Иерусалима, должен направить в эту сторону. По идее, так. Единственное, что бывает, там мы просто не в коем с вами подробно в Алахе указывается, что если вынуждены были поставить шкаф со свитком Торы так, что он довольно уходит от направления нужного. И человек, который находится возле, старается молиться поближе к свитку Торы, он, но при этом хочет уловить направление Иерусалима. И получается, что он, улавливая направление Иерусалима, он становится почти спиной к шкафу со свитком Торы. Это неправильно. Потому что это выглядит со стороны, как будто он разворачивается к свитку Торы. Это задней стороной своей, понимаете, спиной. Да? И такого нельзя допускать, это написано в Аллахе. Но если это, в принципе, видно, что он не становится спиной, он становится боком. Вот. И тогда он понятно, что он ищет ориентир на Иерусалим и молится на Иерусалим. В эту сторону направляется.
Да, понимаете, спасибо.
Да? Вот. Там был, я помню...
Москва. Вот такой... Москва находится прямо на севере от Иерусалима, прямо вот по прямой, если никуда не сворачивать.
Прямо по прямой?
Да, прямо вертикально.
Если говорить, что это прямо по прямой, тогда почему разница с Москвой в 2 часа?
Политические соображения.
Нет, не в 2 вовсе.
Сейчас
19:54 у нас сейчас.
У вас сейчас сколько?
19:54, так же, как и у вас.
А, у вас 19:54. Ровно то же самое время. А, действительно, это один пояс. Я слышу, тогда вы говорите, что он это поверен, как бы руководствуясь как бы архитектурными требованиями. Так получается?
Получается так, да.
Получается.
Ну вот хоральная синагога, я сейчас посмотрел, когда заходишь в ход, вот зашел в ход и по прямой ковчег, он повернут в сторону Швейцарии.
В сторону Иерусалима.
Можно посмотреть на карте.
Это не принципиально, просто все эти православные синагоги, они строились по принципу в Иерусалим, в этот самый, в Берлин. Потому что для них это было, как сказать, самое.
Если это реформистская, то на это нельзя ориентироваться. Но я не знаю, просто это хранится, мне кажется, она не реформистская. Она, мне кажется, нет. Она ортодоксальная? Нет. Я не в курсе просто немножко. Я слышал
хранится. Она ортодоксальная, но раньше она строилась изначально. Как
я понял. Здание строилось, это не... Я понял. То. Вот. Теперь, господа, следующий момент. Сказано в Гемаре следующее. Напоминаю тем, кто присоединился к нам, говорю, что мы сейчас открыли трактат Брахот, чтобы посмотреть внутри, немножко это увидеть, познакомиться с, что написано в Талмуде по поводу нашей темы, как человеку молиться, когда он находится в дороге и не может остановиться, допустим, он едет в машине, летит на самолете, едет в телеге, на осле, что ему делать в таком случае и как ему молиться. И дальше Гмара приводит тему, которая дополнительная, скажем так, к нашей теме, разворачивает, скажем так. Сказано так. Я умед бехуцларец, когда человек находится за границей, то есть имеется в виду, что мы находимся в земле Израиля, и тогда эта проблема решена, вот как здесь указано в Гмаре, как мы с вами сейчас проходили. Теперь, если же он находится за границей, бехуцларец, да, вне Израиля, то есть хуцларец, видите, так написано бет хет ламет, бехуцларец, ехавен эт либо, тогда пускай направит свое сердце, кинегет эрец Исраэль, пусть направит свое сердце напротив земли Израиля. Шинеймар, как сказано в книге царей, «Вейтпалилу элеха дерех арцам» и молились они тебе через их государство, то есть те государства, где они живут. Так, опять-таки, видите, как только нам какое-то дается здесь правило, сразу приводится, откуда это взято, то есть сразу источник, откуда Гмара это учит, потому что без источника это нельзя говорить, там вот здесь не будет говорить голословно эту вещь. Так, А я умед берец Исраэль. А если же он стоит в берец Исраэль, то тогда что должен делать? Ехавенет либо кинегид Иерушалаем. Тогда он должен направить свое сердце к Иерусалиму. Опять-таки, мы все говорим сердце, потому что идет речь про случай, когда человек не знает ориентиры, он не знает, где он, как сориентироваться, либо он, не про нас сказано, слепой. Шнеймар, как сказано, «Вейтпалилой леха элашем дерех гаир, ашер бахарта». Тоже опять приводится цитата, и молились они к Всевышнему через город, который избрал Творец, то есть через Иерусалим. А я умет Бирушалаем, а если человек находился в Иерусалиме, Ехавент ли боки негид бейт амигдаш, тогда он же направит свое сердце напротив храма, или место, в котором находился храм. Шнеймар вейт прилу эла байта зе, как сказано, и молились они по направлению к этому дому, то есть это храму. А я умет бы в этом мигдаш, а если же он стоит в храме, Ехавенат ли бог кинегет бейт кодыш кодашим, тогда он же направит свое сердце по направлению к, опять-таки, в данном случае, поскольку сердце это мысленно направить, святая святых. Кстати, Рабби Йоси, видите, как бы здесь тоже сказано, казалось бы, если он слепой, так, то это, зачем нужно по такие подробности? Пускай это будет как бы это, на храм, и все. Нет, должно быть подробнее, должно быть более подробнее, должно быть более точечно. Понимаете, да? И, кстати, здесь важный момент, который я дополнительно это уже один раз указывал, господа, надо знать, что поскольку это для нас может быть совершенно абстрактным занятием, молитва, особенно когда она делается изо дня в день, то чем больше человек конкретизирует свое обращение к Творцу, тем больше он сам начинает чувствовать, что по-настоящему он обращается к Нему. Чем более общие, отвлеченные фразы он говорит, и для него это как почти пустой звук, для него молитва становится автоматом, не без всякого ощущения того. Чем более конкретно он делает, как направляет свой это взор, как рисует себе картины, так это... то это меняет его ощущение связи с Творцом. Как я вам уже говорил не раз, что нужно стараться это мысленно нарисовать себе имя Творца, четырехбуквенное, святое имя Творца, Юткей, Вавкей. Так я не произношу эти буквы. Вот, так, вы знаете, да, какие буквы идет речь, да? Первая буква Юд, вторая буква Гей, третья буква Вав, четвертая буква Гей. Это святое имя Творца, которое только человек представляет себе этого, он уже наполняется святостью. Все эти моменты нужно обязательно, вот как здесь сказано, пускай направит свое сердце к этому, еще конкретнее, так? И этот принцип должен быть во всех частях молитвы, чтобы человек чувствовал, чтобы его молитва, она живое, настоящее обращение к Творцу. Это действительно реальность, только человеку нужно помочь себе в этом плане. Так, буквально за минуту я только добавлю один момент. Мне это очень здорово, Всевышний это помог. Я вам, мне кажется, рассказывал. Я был один раз на свадьбе, которая была в погоду, ну, просто... В общем, шел снег. Прошел снег, это купа, снаружи снег идет. Вот. А после того, как это как бы прошла купа, она прям было написано здание напротив стены плача. Очень высокое здание напротив стены плача. И после этого я спустился к стене плача. Это было уникальное буквально время, когда можно найти, что на стене плача никого нет. Ну, когда такое время можно найти? Даже ночью. Невозможно, все время есть Барух Ашем, только приходит. Но вот поскольку шел снег, погода была совершенно как бы особая, то у стены плача либо вообще никого не было, либо где-то там еще находился еще один человек, который... Это было как раз во время как бы, это, ну, просто эпидемии это была. В общем... Было несколько обстоятельств, по которым люди там это не появлялись. Я стоял на стене плача, буквально ощущение, что я вообще там один. Либо действительно был один. И шел снег, шел дождь, эта буря была... Это было ощущение совершенно особое. Я после этого себе воссоздаю эту картину, чтобы это помочь себе молиться к Творцу, когда, по крайней мере, когда я молюсь о Иерусалиме. То есть у нас есть одна из брахот, это молитва о Иерусалиме. По крайней мере, когда молишься об этом, ты, вот, ты видишь Иерусалим в таком состоянии, в такую непогоду. Он совершенно опустошенный, как бы это дает совсем другое это ощущение молитвы, понимаете? То, господа, давайте, нам нужно переключиться на следующий урок. так? Поэтому я отключаюсь и сразу...
Это было очень красиво, наверное. Это ощущение пустой стены плача. Это просто невероятно. Потому что когда там эти толпы туристов, которые превращают ее в какой-то аттракцион, типа Диснейленда, да. Это просто...
Это не просто, да. Совсем не то, да. Я поэтому я стараюсь это ощущение сохранить.